Евангелие от Матфея, 13 глава. Сделаем пока паузу, чтобы я не забыл свои объявления сказать. В принципе, все те же мероприятия и служения, которые обычно у нас случаются, никаких новых нет. Сегодня в 18 часов будет молодежная встреча в нашем церковном офисе. Завтра в 18:30 в офисе группа по крещению. В 18 часов в среду здесь, в этом зале, будет у нас молитвенное собрание, и в четверг пасторский день. Мы подошли к финишу в 13 главе, притча, которая заканчивает ряд притч, которые Иисус рассказывал о Царстве Божьем. Я очень благодарен Богу, что мы изучаем с вами все это послание, все письмо Матфея, которое Бог вдохновил через него и написал. Это смиряет меня, потому что я не выбираю какие-то определенные тексты, где вы можете почувствовать, что под кого-то они настроены, под кого-то они приготовлены. Либо обличить, либо польстить, либо еще что-то. Когда мы изучаем целое послание, стих за стихом, фразу за фразой, мы даем простор Божьему Духу говорить к нашим сердцам то, что Он здесь определил. В той последовательности, которую Он здесь оставил, именно в том содержании, в той температуре, более мягкой и нежной, либо наоборот, та, которая достигает какой-то точки кипения. Это Его замысел. И когда мы изучаем все это Евангелие, когда мы тему за темой рассматриваем, когда мы видим последовательность вот той истины, которая здесь изложена, оно радует мое сердце. Я надеюсь, что вы получаете грандиозное наслаждение от Слова Божьего, которое формирует ваши сердца, которое приближает вас к Богу, которое научает вас истинам Царствия Божьего. Сегодня наш отрывок будет с 47 стиха по 52. Давайте мы вместе с вами прочтем его. Евангелие от Матфея, 13 глава, 47 стиха. «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят ему, да, Господи. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». В качестве вступления я хотел бы прочитать некоторые мысли одного проповедника на данную тему. Послушайте, достаточно сильные и глубокие. Это поможет нам войти в тему проповеди, в тему этого отрывка, чтобы нам осознать, где мы находимся и что Господь желает сказать, говоря в этой притче. Послушайте. «Невод Божьего суда бесшумно движется в людском море в сторону берега вечности, где произойдет окончательное отделение одних людей от других и определение их участи. Верующих ждет вечная жизнь, а неверующих – вечное осуждение. Люди перемещаются внутри этого невода, будто они свободны. Время от времени этот невод касается их, заставляя их вздрагивать. Но они быстро уплывают прочь, думая, что спаслись, не понимая того, что всецело и неотвратимо являются составной частью Божьего совершенного плана. Невидимая сеть Божьего суда захватывает каждого человека, как невод захватывает рыбу. Большинство людей не понимают, что такое царство, и не видят, как Бог действует в мире. Возможно, их слегка задела благодать Евангелия или напугала угроза суда, но они вскоре возвращаются к обычному образу мышления и жизни, не обращая внимания на вечные ценности. Но когда человеческая эпоха закончится, и Христос придет, чтобы установить свое славное царство, тогда наступит суд». Суть данной притчи, которую мы с вами прочитали и предложил Иисус, она очень похожа на притчу о плевелах. Помните, которая показывает нам совместное сосуществование и пшеницы, и сорняков, И потом грядущий суд, и те же персонажи мы видим, ангелы приходят и начинают отделять одних от других, и тех и других ждет вечность, а спасенных ждет славная вечность, блаженная вечность, неверующих ждет проклятие. У нас может возникнуть мысль, не забыл ли Христос, что Он что-то говорил подобное несколько каких-то часов назад? Почему снова повторяет, только в других образах? Я полагаю, что у Господа был определенный план повторять важное и главное для того, чтобы люди могли усвоить. В разных образах. Если тогда перед ним были земледельцы, для них образ поля, пшеницы, сорняков был ясно представлен, эта картинка была у них нарисована, они ясно понимали, о чем идет речь. Сейчас перед ним рыбаки были, большинство из которых были рыбаки. И они уж точно, утонченно уловили, о чем идет речь. Потому что большинство из них были знакомы с этими образами. Но Господь в этой притче подводит своих учеников, слушателей, к той же истине. Неизбежно грядет суд Божий. Этот невод, захвативший рыбу всего мира, плавно, медленно, но абсолютно уверенно движется к берегу вечности. И никто не выскользнет из этой сети. Велика эта сеть Божьего Царствия. И Он управляет всем этим. Некоторые наблюдатели за учением Христа сделали следующий вывод. Я согласен с этим, потому что сам обращаю на это внимание, что Господь говорил о грядущем суде, о вечных муках, аде, страданиях гораздо больше, чем Он говорил о небесах. И не потому, что Ему хотелось пугать людей, не потому, что Ему нравилась эта тема, но из великой любви к грешникам, для того, чтобы остановить их. Для того, чтобы милостиво указать им альтернативный путь. Для того, чтобы призвать их к себе, к истинному спасению. К единственному гаранту, в котором каждый, кто войдет, спасется. Во имя которого будут прощены грехи. Во имя которого лицо этого человека Бог примет. Вот почему Христос очень много об этом говорил. Многие люди льстят сами себе в первую очередь. Когда, думая о вечном суде, мы изобретаем свою схему, как это судопроизводство будет выглядеть. И чаще всего эта лесть выглядит следующим образом. Я не самый ужасный грешник в этом мире. И если будет справедливый Божий суд, я проскользну. Я пройду. Со мной будет все в порядке. Так можно думать до бесконечности. Но когда мы читаем Слово Божие, оно словно электричество должно привести нас в чувство. Оно должно привести нас в здравый смысл и увидеть эту истину и преклониться пред ней. Мы видели начало этих притч, где Иисус говорит о влиянии Слова Божия на человеческие сердца. Он показывает, что не все люди одинаково воспринимают Его. Потом Он показывал на сосуществовании вместе и пшеницы, и сорняков до дня суда. И Он показывал, что это та часть Божьего Царства, которая неизбежна, и не в нашей власти, и в силе выдергивать это все. И Он предупреждал, чтобы этого не делали, кроме очевидных таких вещей, когда Он повелевает удалять вот эти опухоли из тела Господнего. Потом мы видели в притчах о росте Царствия Божия, а не Его неизбежном росте. Оно как дерево распахнулось уже над всем миром и своей тенью сокрывает весь этот мир. И птицы прилетают и укрываются, пользуются их благом, благом Царствия Божьего. Также мы видели влияние Слова Божьего, словно закваски, которая положена этой хозяйкой, и она быстро начала множиться в этом тесте, и этот процесс не остановить. Христианство накроет собой весь мир. Не без исключения все будут спасены, но все будут знать, кто царь. И все однажды преклонятся пред ним. Эта притча заканчивает Это ряд притч в 13 главе, в этой главе, в этом повествовании, потому что все Евангелие от Матфея, оно наполнено и чередуется этими притчами о царстве. Мы снова и снова будем возвращаться к ним. Но здесь мысль о том, что суд Божий неизбежен, и каждый без исключения предстанет пред Богом. Я хочу, друзья, чтобы, слыша эти слова, размышляя над этими истинами, мы очень адекватно подходили к самим себе. Как это относится ко мне? Какова моя судьба? Где буду я? Мне хотелось бы обратить внимание на 47 стих. Христос сам называет эту притчу, дает ей понимание, что речь идет о неводе. Царствие Божие подобно неводу. Это речь идет о рыболовной сети, громадной сети, которую не могли люди одолеть, допустим, в одиночку или небольшой группой людей. Это должна была быть большая команда, которая посредством лодок или еще чего-то должны были запустить его на глубину и медленно-медленно, чтобы эти сети были наполнены. Говоря об этом, этот образ указывает на то, что вытащен этот невод сетью, эта сеть вытащена на берег, она наполнена разнообразием предметов. В нашем тексте сказано, что разного рода рыб. На греческом языке слово «рыба» отсутствует. Иисус знал, что Он говорит. Кроме рыб попадают консервные банки, да, в сети. Попадают разные моллюски, попадают медузы, если это в море, попадают крабы и рыбы в том числе. Попадают чьи-то кеды, попадают разные предметы, которые когда кто-то где-то выбросил. Это все является тем, что попадает туда. Вот этот образ ведет нас к тому, что наш мир наполнен неимоверным разнообразием людей. Неимоверным разнообразием людей. Начиная от цвета кожи и заканчивая религиозной принадлежностью людей. Вот однажды все люди мира, которые жили во все исторические периоды, выстроятся в одну линию и будут смотреть на престол судьи, на того, кто будет восседать, на того, кто будет решать судьбу людей. Апостолы очень ясно понимали этот образ, потому что им не раз приходилось сидеть на берегу, вытаскивать этот невод и смотреть на разнообразие того, что туда попадает. Мне хотелось бы, говоря об этом, еще вот на что обратить внимание. Эти люди не просто разнообразные, эти люди иногда бывают очень похожи между собой. Эти люди могут вместе ходить в одну церковь, вместе заниматься служением, поклонением Богу. Эти люди очень в каком-то смысле похожи в поведении. Иногда хорошие люди делают плохие дела, иногда плохие люди делают хорошие дела. И глядя на этих людей, трудно определить, кто есть кто. Вот почему эта сеть, которая наполняет эту рыбу, или все, что туда попадает, нуждается в таком тщательном исследовании, чтобы ничто не оказалось вне Царствия Божьего. Давайте обратим внимание на 48 и 49 стих. Господь говорит здесь об образе некого выбора или отбора, который происходит после того, когда сеть вытащит на берег. Когда наполнится, вытащили на берег, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века, когда выйдут ангелы и отделят злых из среды праведных. То, что здесь мы видим, это образ Божьего суда. Это ясная, недвусмысленная картина того, что Бог будет судить. Одни будут спасены, а другие будут осуждены. Когда мы говорим о людях и о разнообразии людей, о разнообразии их внутреннего мира, прошлого, настоящего и будущего, Чем бы они ни занимались, где бы они ни жили, в какой бы среде они ни обитали, кем бы они ни были, есть только две категории людей, живущих на земле. Это верующие в Иисуса Христа и неверующие в Иисуса Христа. Это спасенные и неспасенные. Это благословенные и проклятые. Вот эту мысль Господь подчеркивает здесь. То, что сказано, что они собрали, мы не будем сейчас вдаваться в подробности, что такое сосуды, какие там корзины могли быть, или какие емкости, куда собирали все это нужное. Я бы хотел обратить внимание на это слово «худое». Речь не идет о весе, не переживайте. Если вам кажется, что вы слишком худые, не о вас идет речь. Не нужно набирать лишний вес. А речь идет дословно о том, что попадает в сеть гнилое, испорченное, абсолютно ненужное, непригодное ни к чему. Это дословный и точный перевод. Это то, что не подлежит никакому употреблению. Я хочу, чтобы мы вместе с вами прочитали один отрывок. Апостол Иоанн, который жил раньше нас, но увидел то, что будет после нас, видел картину суда. И я уверен, что его сердце пришло в ужаснейший трепет и в страх, и во многие переживания, которые он видел в этой картине. Бог ему показал маленький фрагмент того, что ожидает все человечество. Друзья, и мы стремительно направляемся к этому событию. Мы стремительно идем к той точке, где каждый из нас уже никогда не вернется сюда, чтобы что-нибудь изменить. Послушайте, что записано в 20 главе Откровения, 12, с 12 стиха по 15. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Если вы внимательно слышали, Иоанн видит картину того, что от мала и до велика, от детей до стариков, все предстанут пред Богом. Здесь нам не передаются те чувства, которые испытывали эти люди, но эти чувства можем спроецировать мы сами. Вам достаточно хотя бы один раз прийти на гражданский суд. Не говорю уже какой-то уголовный суд, чтобы вы там оказались. Чтобы вам увидеть всю эту процедуру, как проходит сам этот процесс. И что человек, против которого ведется это дело, он ловит каждое слово, он трепещет, он в страхе. И еще больше страх наполняет человеческое сердце, когда судьи удаляются на вынесение приговора. И когда они заходят, никто там не ведет себя вот так. Я вас уверяю, 100%, потому что я неоднократно бывал на этих мероприятиях. Совсем другие чувства. Абсолютно другая атмосфера. И книги раскрыты. И там называются имена. Раз мы здесь живем, наши имена записаны в книге жизни. Не в книге Агнца или спасения, но в книгу жизни, которая дана нам для того, чтобы жить. И с самого первого осознанного поступка, когда мы начали понимать, где правая сторона, где левая, что хорошо, что плохо, что истина, а что ложь, начался отчет нашим делам. Началась точная запись наших мыслей, нашей мотивации, наших слов, отношений. Соберите это все вместе. Каждому из нас прикреплен кто-то, кто ведет учет. И этот учет безошибочен. Там нет ни одного изъяна. Там не будет написано то, чего мы не делали. Но там будет все, что мы делали. Потому что будет судим, смотрите, каждый сообразно со своими делами. Каждый человек предстанет пред Богом со своим списком житейских дел. Есть грозное продолжение этой картины. И кто не был записан в книге жизни спасения, в книге Агнца, кто не был найден, чье имя было записано красным цветом, в знак того, что он прощен и омыт кровью Христа, он будет выброшен. Говоря о теме суда или ада, друзья, это одна из немногих тем, которые люди хотели бы избегать, мимо которой люди хотели бы вообще говорить. Мы хотим, чтобы наш разум был наполнен чем-то приятным. Мы и так живем в таком мире, который давит на нас со всех сторон. Но когда мы слышим подобные утверждения, это настолько удручает нашу жизнь, настолько делает ее какой-то напряженной и сложной, что мы не хотим это слушать. Вот почему сам Господь больше всех об этой теме говорил. Апостолы очень мало об этом говорили. Но Господь, который знает и создал этот ад, и знает, как он выглядит, и пришел, чтобы своей жизнью преградить путь в ад, об этом говорил очень много и очень подробно. Дальше мы видим в этом образе Божьих слуг в лице ангелов, которые будут осуществлять Божию волю. Сказано, так будет при кончине века. Выйдут ангелы и отделят злых из среды праведных. Их задача будет, когда закончится история человечества, отделить неверующих от верующих, как отделяли ангелы, мы читали, сорняки или плевелы от пшеницы, для того, чтобы каждого из них поместить в свое место, в свое предназначенное место. Послушайте еще одно высказывание Христа, только в Евангелии от Луки, это записано, 17 глава, 34 и 36 стих. «Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится». Это картина суда. Это картина или образ вот этого отбора. И это страшная картина. Это печальная картина. Мы себе просто не представляем. Я эмоционально испытываю такое потрясение, когда я смотрю обычный фильм, например, на военную тематику. Когда родители забирали, увозили куда-нибудь в плен а детей, отвозили в какие-то детские дома. Вот эта драма, когда эта разлука происходила, когда эти детские глазки смотрели на уходящий поезд, когда мать, можно сказать, в конвульсиях просто истязала себя, понимая, что она никогда не увидит ребенка. Это страшная картина. Страшную картину мы можем наблюдать на похоронах, когда люди, у которых нет надежды Евангелия, смотрят на уходящего человека, который по нашему общему пониманию раньше времени покидает. И люди, которые осознают, все, его больше со мной никогда не будет. Больше никогда этого человека не будет рядом со мной. И вы видели эти сокрушенные сердца, когда родители теряют детей, когда дети теряют родителей, когда супруги теряют друг друга. Мы живем в этом мире, где частично понимаем этот страх. И вот Господь говорит, будет день. Земля наша круглая, на одной части ночь, на другой день. И Он говорит, в ту ночь один кто-то из постели возьмется, другой останется. Это не значит, что в каждой семье вот такое жесткое разделение. Это показано, что так будет, и это будет подавляющее большинство. Неверующий муж вдруг увидит, когда будет день восхищения, судный день, что его жена исчезла, а он остался. Или наоборот. сказано двое мелющие, то есть две женщины, которые работают в молотьбе зерен, муки. Одна возьмется, другая останется. Двое мужчин, работающих на поле. Один возьмется, другой останется. Это картина суда. И она неизбежна. И она должна приводить в нас в здравое чувство и понимание, чтобы приготовить нас к этому событию. Чтобы приготовить лично каждого из нас, здесь сидящих и присутствующих. Потому что это истина, которую невозможно упразднить, невозможно удалить. Это правда. 50 стих. Мы видим здесь образ печи. «И вергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». Господь не просто говорит, что этот судный день придет, но Он развивает эту мысль до кульминации некоторой. Он показывает, что будет этот отбор. В других образах или в других представлениях Он говорит, что как отделяют овец от козлов, как овец ставит отец по правую сторону свою, а козлов по левую, детей и врагов. И одним Он скажет: «Войдите, благословенный Отца Моего, в Царствие Его, и наследуйте жизнь вечную». Тем, которые по левую сторону, Он скажет: «Отойдите от меня, проклятые, потому что я никогда не знал вас». Это картина суда, это честная картина суда. И она заканчивается описанием кульминации того, куда попадают люди. Кульминация того, что ждет этих людей. Здесь ничего не сказано, как сказано в притче о плевелах, о сорняках, что праведники будут в царстве и воссияют, как солнце, а грешники будут страдать. Здесь больший акцент и фокус сосредоточен на неверующих людях, на тех гнилых и негодных, которые чувствовали себя, что они свободно передвигаются в этом неводе, что они достаточно безопасны, что с ними абсолютно все в порядке. Каждый новый день они успокаивали себя тем, думая, что сегодня будет то же самое, что вчера, а завтра будет то же самое, что сегодня. Никакой угрозы не существует. Если есть Бог, почему Он себя ярко так не проявляет? Почему Он не вмешивается в такие дела моей жизни, чтобы это было очевидно для меня? Прислушайтесь, друзья, к этим словам. Если вы еще по ту сторону Царствия Божьего, падите ниц пред Богом, умоляйте Его о пощаде. Не давайте вашим глазам высохнуть от слез до тех пор, пока на вашем сердце не появится радость прощения и мир, который будет переполнять дух ваш. Не занимайтесь ничем другим в жизни, кроме одной цели. Ищите Царствие Божие прежде всего, остальное все приложится. Однажды люди узнают, что они упустили, но будет поздно. Однажды люди испытают весь этот ужас, но будет необратимое состояние. Вот почему Христос так много уделял этому внимания. И Он не хотел развлекать людей пустыми какими-то бесполезными историями. Все, что Он хотел передать, это ту истину, которую Он сам знал. И то, что касалось нас. Пока мы здесь находимся, в масштабе всего мира, тысячи и тысячи и тысячи людей покинули этот мир. И больше сюда никогда не возвратятся. Кто-то имел далекие планы на будущее, радужные мечты для своей жизни. Бог своим решением остановил их жизнь. И они сегодня в вечности. И так продолжается. Вечность не имеет закрытых дверей. Они всегда открыты. Десятки тысяч людей покидают этот мир. Вот почему эти слова Христа так необходимы нам. Когда мы видим в этом образе печи, эту иллюстрацию, когда вот это все негодное будет собрано и ввергнуто в печь, мы должны увидеть следующее. Это образ невыносимого страдания. Многие люди по каким-то, знаете, причудливым причинам говорят, что ад – это веселое место. Не знаю, слышали вы об этом или нет, но я неоднократно слышал от некоторых людей, которые заявляют, что ад – это забавное место. Там будет концентрат собранных всех грешников, всех шутников, всех тех, кто умеет развлекать. Это будет особая публика. Это будет кульминация безбожной жизни. Никто тебя не напрягает, никакой ответственности. Живи, как хочешь. Вот это да! Друзья, это ложь очередная. Христос очень ясно и четко говорит, это печь огненная. И там не будет веселья мнимого и торжества надуманного, там будет плач и скрежет зубов. Давайте мы посмотрим, что этот образ печи, этот образ страдания невыносимого и неимоверного передан в словах нашего Господа. Во-первых, Он говорит, что там будет плач. Это подчеркивает душевные муки. Слезы и скорбь и страдания – это часть совести человека, это часть его внутреннего мира. Плач – это выражение безысходности. Плач – это собирательное такое выражение, которое собрано в человеке абсолютно по частицам, которое перерастает в грандиозное какое-то страдание. Я догадываюсь, что причина плача будет вот в чем. Что люди упустили возможность быть спасенными. И это не просто заговорился где-то на платформе, а твой поезд ушел. И ты деньги потерял, и ты опоздал на важную встречу, куда тебе надо было. Можно договориться с этой бедой. Да, неприятно, но это абсолютно не тот параметр, не тот удельный вес этого страдания и скорби, которую будут испытывать там люди. Они будут испытывать ужас и печаль и тоску, потому что они там будут одиноки. Они будут испытывать страх. Они будут испытывать угрызение совести. Они будут вопить, но никогда не будут никем услышаны. Вот почему Христос говорит, там будет плач. Если хоть вам раз в жизни по-настоящему когда-то было больно вашей совести и вашей душе. И вы рыдали, и вам казалось, что все, жизнь закончилась. Это маленькое отображение того, что будет всю вечность. И это страшное отображение. Нам нужно делать комментарии к этим словам. Христос очень лаконично, просто и четко сказал, там будет плач. Там будет плач. Трудно выносить плач, когда вы едете в поезде в купе с ребенком маленьким, да? Но если это едет многодетная семья, и все эти детки плачут, можно предпочесть этому купе какой-то самый простой общий вагон, но спокойный. Или просто поставить в коридорчике. Плач – это невыносимое чувство. Очень трудно переносить, когда, мы уже говорили об этом, когда кто-то сокрушается о родных, о потере близких. И когда эта вся семья рыдает и вопиет, эту картину сложно перенести. Друзья, но когда будет рыдать миллиарды и миллиарды существ одновременно, и этому крику никогда не будет предела. Это ужасное суждение. В этой печи будет плач от боли. Прежде всего, душевная. Можно подумать, почему Иисус сделал образ скрежета зубов. Там будет и плач, и скрежет зубов. Я полагаю, почему Он это сделал. Потому что там будут люди страдать и душевно, и физически. И вот в этом сочетании страданий трудно себе представить эту муку. Это на самом деле печь. Но это не печь, где просто поместили тебя, и ты вспыхнул, сгорел, и тебя нет. Ты продолжаешь, и продолжаешь, и продолжаешь, и плакать, и страдать. Тот образ скрежета зубов, скорее всего, указывает на зубную боль, чтобы показать, насколько несносна эта зубная боль. Это маленькая часть нашего тела, но как много она страдания нам причиняет. Поднимите руку, кто не знает, что такое зубная боль. Есть такие люди? Дай Бог, чтобы ты не узнал. Среди нас есть люди, которые не знают, что такое зубная боль. Несколько дней назад я был у дантиста. Мне ремонтировали зуб. Не буду рассказывать подробностей. Но она мне полила какой-то жидкостью. И мне показалось, что оно распространилось на все мои зубы, которые у меня еще есть. И прошибло меня просто до мозга, до каждой клеточки. Я не знаю, что это за жидкость. Я хочу у Лены спросить, чем меня хотели отравить. Но знаете, что мне пришло в этот момент на ум? Так кто-то будет мучиться в аду. Когда все 32 зуба болит, а они оголенные, этот нерв ощутимый и чувствительный, и его сверлят. Человек теряет сознание, он приходит в сознание, и его снова начинают мучить. И от этой боли никуда не денешься. Эта боль сопровождается криком, и этот крик заново рождается новой болью. И так до бесконечности. Это ужасно. Я хотел бы, чтобы... Если вы записываете, записали себе несколько отрывков, что Писание очень ясно говорит, что после воскресения человек будет соединен со своим телом. И Бог воскресит это тело. Поэтому одни, кто будут в Царстве Божьем, они будут испытывать кульминацию, грандиозный восторг, блаженство, как душевно, так и в теле своем. И в то же самое время все нечестивые грешники, ненавидящие Бога, будут во всей полноте и душевно, и в своих телах испытывать муку и страдания. Первое послание к Коринфянам, 15 глава. 1 Фессалоникийцам, 4 глава. Книга Откровения, 20 глава. Это часть тех глав, где Священное Писание говорит нам о том, что люди воскреснут в день суда и в новых телах, не подверженных тлению, они будут либо в вечности с Богом, либо в вечности в аду. Я хочу призвать вас еще к тому, чтобы вы набрали сил дослушать до конца. Хочу предложить вам цитату Джона Буньяна, который описывает, что такое ад, который очень красочно передает на вот эту вот картину. Я уверен, что он там не был. Но он точно передает вот собирательно из Библии, как он выглядит. Послушайте, пожалуйста. «В аду ты будешь находиться в обществе лишь проклятых душ, а также огромного количества бесов. Пока ты живешь в этом мире, то от одной мысли, что тебе могут явиться бесы, ты начинаешь дрожать всем телом, и волосы у тебя на голове встают дыбом. Но что ты будешь делать, когда это будет не в твоем воображении, а когда ты на самом деле будешь находиться среди всех бесов ада, воющих, ревущих, визжащих, настолько отвратительно, что ты будешь на грани помешательства, будешь сходить с ума от тоски и мучений. Если бы через 10 тысяч лет всему этому бы пришел конец, это было бы утешением. Но твое несчастье в том, что это будет продолжаться вечно». Когда будешь взирать на бесчисленное множество воющих бесов, окружающих тебя, ты вновь и вновь будешь думать, это моя участь навсегда. И когда ты пробудешь в аду столько тысяч лет, сколько звезд на небе, или капель воды в море, или песчинок на морском берегу, перед тобой все еще будет вечность. О, одно слово вечность! Как оно будет мучить твою душу! И я понимаю, почему Господь Иисус о вечном суде говорил больше всего. Потому что Он создал этот ад, но не для нас. Он был создан для сатаны и его слуг. И, к сожалению, громадному, там окажутся множество людей, которые последовали за сатаной. И последнее то, что мы видим в этой притче, это некий вывод, который Христос делает в 51 и 52 стихе. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят ему, да, Господи. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Заканчивая поучение из притч, Господь спрашивает учеников: вы понимаете, о чем я все это вам рассказывал? Притчу о зерне, о сеятеле, притчу о плевелах, о закваске, о сокровище, о драгоценной жемчужине, притчу о неводе. Они говорят: да, Господи, мы все поняли. Христос говорит: подобно тому, если вы поняли, обратите внимание на бережливого хозяина, который у себя дома не просто коллекционирует перегоревшие лампочки, но который знает, что хранить, который знает, что когда ему в какой момент пригодится эта вещь, старая вещь, но она пригодится, и он собирает новое. Я догадываюсь, что речь идет о том, что они были научены Ветхому Завету. И то, что в Новом Завете Христос их учил и наставлял, должно было приложиться к их жизни. И они должны были передать эту истину другим людям. Это умело сделал Матфей для нас. И это умело сделали другие апостолы, когда писали эти истины, нам наставления и предупреждения. У меня два вопроса в конце этой проповеди. Готовы ли вы по-настоящему в любой момент, когда Бог призовет вас, предстать пред Ним, для того, чтобы оказаться со спокойным сердцем, с прямым взглядом в Его глаза, поклониться Ему как Спасителю и Богу, и Отцу, упасть в Его объятия, поцеловать руку этого Царя, склониться к ногам Его, почтить Его, потому что вы прощены, вы помилованы, и на вас нет осуждения. Либо вы до сих пор продолжаете жить жизнью, удаляющей себя от Господа. Если вы посвятили себя этому, прислушайтесь к этим словам, которые мы слышали. Берегитесь. Этот невод Божий стремительно приближается к берегу. И раскаленная печь уже с открытой пастью ждет всех непокорных, всех грешников, всех нечестивых, всех безбожников, всех восстающих против славы и доброты нашего Спасителя. Второй урок, второй вопрос. Какую пользу мы лично вынесли из всего того слышанного об этих притчах? Начали ли сеять семя проповеди Евангелия? Являемся ли мы влиятельными людьми в этом мире? Восхищаемся ли мы Христом, как драгоценной жемчужиной, за которую готовы отдать все? Либо ничего не изменилось в нашей жизни? Вот почему Христос у них спросил. И я хочу, чтобы этот вопрос прозвучал к нам. Понимаете ли вы, о чем идет речь? Понимаете ли, для чего вы спасены? Понимаете ли, где ваша роль и назначение детей Божьих? И выражается ли это в практической, повседневной нашей жизни? Братья и сестры, пусть Бог прославится в каждом из нас, кто называет себя спасенным, кто исповедует устно Иисуса Христа. Живите наполненными славой Божьей. Сделайте Царствие Божие смыслом вашей жизни. Соотносите всю вашу жизнь именно с этим учением. С нетерпением ждите пришествия Иисуса Христа. Молитесь о погибающих людях, благовествуйте им. Живите для того, чтобы в аду было меньше грешников. Вот почему мы здесь, мы должны быть руками Господа, который останавливает грешников. Мы должны быть устами Господа, который возвещает им эту истину. Вот почему мы здесь. Вот почему мы здесь несколько часов вместе, чтобы нам разойтись в этот мир. Не жить по принципам этого мира, замаскироваться, чтобы нас никто не узнал, но быть светом и солью, которые ярко сияют, ярко влияют и отображают славу нашего Господа. Превознесем Его в радостных молитвах, в благоговейном трепете, с желанием служить Ему до того дня, когда Он нас призовет, либо Сам придет за нами. Давайте помолимся.